Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В этот праздничный день на радио «Вера» светлый вечер. С вами в студии Лиза Горская и протоиерей Александр Илишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря и руководитель интернет-проекта «Непридуманные рассказы о войне». Вы можете без труда найти этот портал в интернете, набрав соответствующие слова «непридуманные рассказы о войне» в поисковой строке, или это сайт worldwar.ru. Ну, я думаю, ни у кого с этим проблем не должно возникнуть. Хотела с вами поговорить подробнее о штампах, наверное. А может быть, и не хочется говорить о штампах и пропаганде.
Нет, о штампах не нужно. Зачем? Это, во-первых, все с ними сталкивались. Во-вторых, мне кажется, не стоит тратить время на то, чтобы, так сказать, полемизировать с этой, как бы, уже устаревшей, как бы, вот, советской пропагандой. К сожалению, ее плоды мы продолжаем пожинать. К сожалению, вот, мне кажется, еще не произнесено, как бы, объективное слово о этом потрясающем событии, вот, повторяю, оно как вот такого космического масштаба. Это действительно мировая война, и когда столкнулись вот, ну, духовные силы, не только физические, не только материальные, не только государственные силы, но вот фашизм – это сила, действительно сила темная, которая стремилась вырвать мир из, как бы, такой, из христианского русла истории.
Но Советский Союз в полном смысле не был христианской державой в тот момент.
Понимаете ли, нельзя путать государственный строй и народ, который живет при этом в государственном строе. Это принципиальная разница.
Вот это жертвенность, которая была в людях.
При чем тут государство?
Это самоотвержение. Это...
При чем тут? Но вот нужно отдать должное, что вопреки массе недостатков, массе даже преступных решений, не просто некомпетентности, советское руководство искало и нашло слова, с которыми обратиться к народу, слова, за которые народ пойдет, и смогло найти и людей, которые могли привести народ к победе. Ну, первый, кто вспоминается, это маршал Жуков, конечно.
Ну, он не один был такой.
Он не один, но он, во-первых, первый, и, во-вторых, из всех более всех оклеветанный. Вот история к нему наиболее несправедлива.
Можно я небольшую ремарку сделаю, просто скажу про советский строй, потому что я не то чтобы какой-то советский человек, и он, но в последнее время плевки в сторону всего советского стали настолько общим местом, а все-таки хорошее тоже было, раз. Но самое главное для многих людей, наших с вами соотечественников, Советский Союз дорог. И для них это часть их жизни, их судьбы, и которая вызывает светлые воспоминания и светлые ассоциации. Понятно, что я там, как Лиза, не забуду точно там кровь миллионов людей, да, которые на руках этой власти, с одной стороны. Не хотелось бы сейчас какую-то полемику затевать, просто оговориться, да, что все-таки это неоднозначно.
Это совершенно неоднозначно. И вот еще раз подчеркиваю, надо различать власть и народ. И народ сумел сохранить и в чем-то историческую преемственность. Вот известно, что у Сталина хватило такой политического здравого смысла обратиться к великим предкам, к Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Александру Васильевичу Суворову и так далее. Вот это правильное решение. Нельзя мазать одной краской даже вот самых там злодейских злодеев. Все гораздо сложнее. И при этом были и бесчеловечные законы, и бесчеловечное отношение к своему народу, и сам народ. Вот народ, который вот так вот самоотверженно, жертвенно клал свою жизнь для того, чтобы вот жили мы с вами и могли рассуждать на эти темы совершенно спокойно. Вот известная, можно сказать, знаменитая песня, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот зададим себе вопрос, кто имеет право говорить «мы за ценой не постоим»? Мы с вами, что ли? Нет. Государственные деятели – это преступление. А вот самоотверженные солдаты, которые готовы были жертвовать всем, больше жизни не мог человек отдать.
Да не только солдат.
Ну, солдат в широком смысле. Солдат – это не рядовой, а и офицеры, и генералы – это солдаты.
Ну,
это собирательные.
А от добровольца, которые своими телами танки останавливали, кто
вот
это?
Я
они
говорю,
не солдаты.
Что речь идет о... Ну, пускай, значит, это в расширительном понимании. Вот русский человек. И опять-таки русский человек в расширительном понимании. Вообще это не значит, что русский по национальности. Так вот, эти люди, эти наши предки, это вот что-то феноменальное. Вот они не только могли так говорить, а они так и поступали. И своими жизнями они отвечали. Не чужими, а своими. А у нас очень как-то легко, ах, коль за стеной не постоим, ну, так нам никого и не жалко. Нет, это не так, очень даже жалко. Очень даже жалко. Столько людей вот полегло в землю совершенно напрасно из-за бездарного, непрофессионального, излишне жесткого, если не сказать жестокого, отношения к жизни рядового советского гражданина.
Хотела я у вас еще спросить про какой-нибудь рассказ «Земли». Мы поговорили, вы пересказали две военные истории про летчика, про подводную лодку, а есть у вас на сайте что-то из жизни обывателя вот, в условиях военных?
Ну, мы собирали прежде всего воспоминания тех, кто сражался на передовой. Есть у нас, конечно, воспоминания тех, кто был в тылу. Ну, вот уже скончался Владимир Николаевич. Он мальчишкой оказался в эвакуации. Причем эвакуацию добраться было просто вот, несложно, совсем нелегко. Вот там 13-14-летний мальчишка принимал взрослые, уравновешенные и правильные решения. Просто потрясающе. Он был вынужден работать на мясокомбинате. А поскольку это все в тылу, все, значит, запчастей там нет, ничего нет. Вот отходы производства... Понятно, это какие-то...
Рога, копыта.
Нет, вот даже что-то какие-то жидкие отходы. Там кровь, там не кровь, я не знаю. Ну, в общем, вот разделывают туши, нужна вода, вот там все это там как-то промывается. И вот эти вот отходы, это уже нечистая, понятно, совсем нечистая вода. А стоки забивались. И вот он должен был откачивать эти отходы почти что вручную. Ясное дело, что это падает и на одежду, там, на его рабочую одежду. И вот он работал с утра до вечера, а потом бежал в школу рабочей молодежи учиться. Так вот, рядом с ним никто сидеть не хотел, потому что от его одежды воняло так и от него самого, что, значит, невозможно просто помыться, и негде было. И вот он вспоминает, что он со своим, по-моему, братишкой пошел. Это в Сибирь они были, вот далеко. В Сибирь пошли по лесу погулять, и вдруг слышат какой-то странный шум. Вот он человек, вот, наделенный тоже интуицией, понимает, что если ты не можешь понять, что это за шум, то нужно смыться. Они были на берегу реки, быстренько переправились на островок, и вдруг увидели, ну, жуткую картину. По какой-то причине вот мириады крыс мигрировали. То есть они и медведя могут сожрать, вот эти чудовищные стада. Вот если бы они там чуть-чуть задержались, то эти крысы бы их сожрали. Ну, вот они на островке, значит, переждали, пока эти чудовищные полчища пройдет и... значит, благополучно вернулись домой. Вот в таких вот условиях жили вот, простые советские люди. И искали радости жизни, находили, радовались, и жили полноценной, трудовой, полной лишений, но радостной жизнью. Вот очень многому мы можем у них поучиться.
Я почему вас спросила про рассказы простых людей? Я помню, что меня впечатлило в детстве именно в рассказе. У меня обе бабушки были в Москве, когда началась война, Царствием Небесное. Я очень сильно жалею, что подробно их и не расспрашивала. Я рано их потеряла. Ну, как я просто поздний ребенок, они. И мало что запомнилось. Но, соответственно, одна бабушка у меня поехала в эвакуацию с папой. Муж ее пошел и погиб в Вяземском котле, как, собственно, многие, большинство добровольцев московских погибли в этих котлах во время обороны Москвы. Соответственно, другая бабушка осталась, не пошла в эвакуацию. Она была беременна моей мамой, вот она беременная, 41-й год. Муж ее уехал, он руководил заводом, который был переквалифицирован в оборонный. Завод как стратегический объект эвакуировался, бабушка осталась. И вот она рассказывала, как было чудовищно в тот момент, когда было непонятно, оставлять Москву или нет. Но она не говорила никогда солдат, она не говорила армия, она всегда говорила солдатики с большой любовью. И она говорит, я как-то утром выхожу и вижу, солдатиков нет. И сколько их не было? 2 дня в Москве или сколько? Чуть больше. И она говорила, что ничего чудовищнее она не испытывала в жизни. Вот эта неопределенность, этот пустой город, который покинула армия, а потом солдатики вернулись. И это для нее было как рассвет. Она говорит, в этот момент я поняла, что все будет хорошо. Почему я сейчас про это говорю? Я этот рассказ вспомнила, когда вы говорили про штампы и пропаганду. Я сейчас не буду говорить про советскую пропаганду. Я смотрела какой-то типа, в кавычках, документальный фильм по НТВ недавно. Никакого отношения к советской пропаганде не имеющий. Они говорили про битву за Москву. И вот этот момент, когда армия вернулась в Москву, и который у меня в памяти зафиксирован, как солдатики вернулись. Со слов бабушки, которая ну, там была. На НТВ был прокомментирован примерно таким образом. «В город стальной поступью вернулась власть». Ну, то есть как что-то ужасное. И я хочу сказать, что в этот момент я поняла, что современное вот это творчество документальное, если ничем не отличается в лучшую сторону от пропаганды советской,
может
возможно.
Может быть, и в худшую. Но оно растет из этой пропаганды, потому что вот это не объективное, идеологизированная пропаганда, повторяю, у очень многих выработала реакцию отторжения. И вот она проявляется, ну, тем более, что, может, кто-то это ее и подогревает, эту реакцию отторжения. Поэтому вот мы наблюдаем столь диаметрально противоположное отношение к этим великим событиям. Но вот мне кажется, оно строится на недостаточном знании материала.
По поводу материала мы мечтаем Сергея Мироненко пригласить к нам в студию, именно поговорить с ним об этих документах, часть из которых рассекречена, часть из которых... И, кстати, вот они же сейчас, многие приказы, да, многие внутренние документы, они сейчас в открытом доступе, можно ознакомиться и в архиве.
Вы знаете ли, вот отношение к архивам и секретности тоже вот предмет очень, так сказать, вызывающий удивление и, я бы сказал, прямо нарекание. Спрашивается, а чего их секретить-то? Почему мы не рассекречиваем до сих пор многие документы, которые совершенно ярко и очень выпукло характеризуют эту сложнейшую эпоху? Совершенно непонятно. Какое-то, словно, недоверие к своему собственному народу.
А это разве не законом регламентируется, что там определенная категория документов автоматически имеет гриф секретности, который через определенный период с них снимается? Нет?
Видите ли, вот недавно в Санкт-Петербурге была защищена докторская диссертация на тему «Генералитет и офицерский корпус. армии Комитета освобождения народов России. Это власовская организация, власовские генералы, власовские офицеры.
Угу.
Это явление сложнейшее, потому что многие из тех, кто стал под знамена Власова, думали, что они сводят счеты советской власти. Это в первую очередь относится к представителям белой эмиграции. Сам Власов и другие советские генералы и офицеры – это, как правило, про всех, конечно, сказать нельзя, но, как правило, это просто предатели. По крайней мере, они принимали присягу трудовому народу. И присяга казалась, что если я изменю этой присяги, пусть меня постигнет тяжелая кара трудового народа.
Угу.
Он ее принимал, и он изменил этой присяге. А присягу, которую принимали военнослужащие армии Комитета освобождения народов России, содержала такие слова: «Эта борьба ведется под верховным командованием всех свободолюбивых народов Адольфа Гитлера». То есть они принимали присягу лично Адольфу Гитлеру. Лично, вот не трудовому народу, как присяга красноармейца. Так вот, у диссертанта спрашивали: скажите, пожалуйста, а вы использовали вот материалы вышедшего трехтомника «Следственное дело генерала Власова и его сообщников»? Нет, говорит, я не использовал. Вот, видите ли, докторская диссертация, казалось бы, обобщающий труд, а он не использовал важнейшие документы, важнейшие. Вот я приобрел, изучаю, ну, просто там, вот, черным по белому, они сами, вот сами, подследственные, друг друга закладывают на перегонки. Они сообщают следствию то, чего они узнать не могло. А вот товарищ там Власов делал то-то и то-то. Или там товарищ там такой-то делал, там то-то и то-то. Он об этом не говорил. Вот если бы кто-то вот из этих последствий не донес бы на него, так бы и не узнали. Следствие бы и не узнало. Вот они спешили друг друга вот говорить все, что они знают, в надежде, что вот как следствие увидит, что с ним подследственные сотрудничают, ну, вот им дадут какое-то смягчение приговора. Но, тем не менее, вот как предателей их приговорили к высшей мере. Но вот в любой армии человек, изменивший свои присяги, значит, приговаривается к высшей мере.
А сколько это... людей зря положили, приняв их за власовцев, в то время, как они власовцами не являлись?
Именно. Ну, например, товарищ Власов имел жену законную, имел любовницу, а в Германии он женился на вдове эсэсовского офицера. То есть он был двоеженцем, он со своей женой не развелся, а в Германии женился. Но поскольку они оказались женами изменника Родины, то их арестовали, и они прошли несколько лет, и совсем немало, там 5-8 лет советских лагерей. И он это прекрасно знал, он был знаком с советским законодательством, поскольку он был сам в 1937 году членом военного трибунала. Вот он обрек своих жен, ни в чем не повинных, на такие страдания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире радио «Вера. Светлый вечер». И у нас в гостях протоиерей Александр Елишенко, руководитель интернет-проекта «Непридуманные рассказы о войне». Отец Александр, давайте о чем-нибудь светлом поговорим. Все-таки праздник такой и Пасха.
Вот вы знаете ли, у меня вот есть несколько наблюдений, которые говорят о каких-то очень, может быть, таких ярких проявлениях человеческой психологии, но которые вот если не прочтешь, то и не вычислишь. Вот вспоминает девушка, ну тогда девушка-разведчица, вот их группа была в разведпоиске, на обратном пути попала под обстрел, командира ранил, и она осталась с ним прикрывать, если там враги приблизятся. Остальная группа ушла в тыл за санитарами, за помощью. И вот пока они там, ее саму ранило в ногу. Вот на снегу, зима, холодно, вот кровь течет, больно, конечно. И вот она около своего командира, подползают санитары, говорят, давай мы тебя заберем. Нет, нет, сначала командира. Командира в тыл, через некоторое время возвращаются за ней, ее тоже в тыл, в медсамбат, на операционный стол, и санитар разряжает ее сапог. И тут, говорит, я заплакала. Говорит, ты что, дура, плачешь? Да как же, говорит, сапог, вот на днях мне на заказ сделали по размеру. Вот, понятно, кирзовые сапоги на мужские размеры, да, а тут вот она сделала заказ, а вот его разрезали, вот тут вот она расплакалась.
А ногу было не так жалко?
Вот ногу, там рану, вот всю эту опасность, все она перетерпела, а вот сапог разрезали, вот она расплакалась. Вот, ну, потрясающе, вот такая вот психологическая черта, вот такая яркая. Или вот, слава богу, он еще жив, дай бог, еще многих лет жизни, Александр Александрович Ульянов, он мальчишкой стал партизаном в 11 лет. С 41 по 43 год он партизанил, пока его тяжело не ранили. И вот к 43 году в Белоруссии уже возник целый партизанский край, где жили семьи, не только партизаны, но и вот мирные жители, вот, спасаясь от немцев, уходили в леса, в болото. И вот там немцам просто туда доступ был закрыт. И вот этот Сан Саныч, вот так уважительно называли, и взрослые даже, он ходил на боевые задания, отправлял поезда под откос, вот минировал пути, подрывал. Участвовал в перестрелках, стреляли в него, он стрелял.
Ах, вот откуда пошли эти мальчишеские игры, которые до сих пор существуют? Под поезда что-то подкладывать?
Вот, не думаю, чтобы это уж так уж связано, но...
Да наверняка связано, войнушка-то играет до сих пор.
Возвращаясь с боевого задания, он ставил оружие, там переодевался, а потом брал деревянный автомат и бежал с мальчишками играть в войну. Вот война войной, а игра по расписанию. Вот такая потрясающая детская психология. И вот эти люди, это вот победители, вот видно, вот их, к сожалению, совсем немного осталось. У них вот такой духовный настрой, это победители. Это вот какой-то вот такой, ну, жизненная сила через край. Вот такая какая-то экспрессия такая очень хорошая, добрая, мужественная. Вот ничего как бы сверхъестественного, вот что-то вот такое необыкновенное. Вот такая жизненная сила у них, вот, хотя уже в преклонном возрасте до сих пор. Потрясающе, просто потрясающе.
А что, на ваш взгляд, главное в памяти о войне? Вот что самое ценное, что нужно сохранить и ни в коем случае не потерять?
А мне кажется, нужно стремиться к исторической правде, вопреки вот той скорлупе советской и антисоветской пропаганды. Подчас вот бездарного такого вот политизированного изображения событий, вот нужно искать, вот для меня вот это вот собирание вот этих рассказов вот послужило как бы такой вот переориентацией внутренней, вот искать историческую правду. Если вот, ну вот как-то найти, ну вот какие-то ориентиры, то тогда вас уже не обманешь, не подведешь. Видно, где человек что-то изобретает, а видно, где человек пишет от души.
Насколько вообще реалистично обретение даже в перспективе какой-то объективной истории войны? Ведь все равно же это много-много-много субъективных всяких точек зрения, историй, прочих факторов.
Да, вопрос совершенно законный, и мне трудно ответить на этот вопрос, но речь идет о том, чтобы подход был историческим, научным и, по возможности, объективным. По возможности, потому что такое грандиозное явление один человек, ну, в полной мере охватить не может. Но лишь бы вот человек руководствовал стремлением к исторической правде, а не к исторической оригинальности. Вот если ты стремишься вот найти, ну, вот реальное зерно, то, что вот тогда было, тогда вот тебя воспримут и скажут спасибо. Если ты ищешь жареные факты, их и без тебя напекли уже более чем достаточно, и лучше не отнимать у своих читателей времени, потому что им придется и время затратить, и затратить время на то, чтобы разобраться, что тебя в очередной раз облапошили.
Ну, это вопрос о том, как у нас все устроено, потому что если у тебя, как вы сказали, историческая оригинальность и жареные факты, велики шансы того, что ты издашь книжку, она будет раскуплена, тебе будет на что жить. А если ты грызешь гранит науки, крутишь там свою гаечку объективности, здравого смысла и исторического зерна, то ты герой, и слава богу, но то, что тебе будет что есть, не факт.
Думаю, что это не совсем правильно. Вот я над этой темой задумался и сказал, и вот такое решение нашел. Вот для того, чтобы людям, так сказать, пудрить мозги, нужны, конечно, большие деньги. А правда сама себя оправдает. Если ты говоришь правду, это почувствуют. Это, так сказать, неощутимый чувством и звук, но видно, когда человек тебе говорит искренне и правдиво, или когда он что-то сочиняет. А тем более, когда, конечно, для того, чтобы вот что-то понять, нужно по возможности собирать как можно большой материал. И для этого нужно затратить много времени и усилий. Потому что, если, допустим, будешь читать немецких генералов, то они очень дружно пишут, как плохо воевали наши соотечественники, и как хорошо воевали сами немцы и наши западные вот прежние союзники. Более того, воспоминания немецких генералов подчас это руководство, как надо воевать с Красной армией. Очевидно, что вот немецкие генералы писали с санкции, я думаю, преимущественно англичан, излагали английскую концепцию войны. При таких условиях им разрешили публиковаться. Конечно, это их взгляд, во многом объективный, но вот во многом сознательно искаженный, сознательно. Так вот, для того, чтобы разобраться, конечно, нужно сравнить и наших, и ваших. Ну, например, была такая знаменитая Корсун-Шевченская операция. Вот если почитать Манштейна, он пишет, что он там всех победил, правда, там он вынужден отступить, а вот Гитлер, который хорошим генералам мешал воевать...
Но он Керченский пролив пересек, что это...
Это 42-й год, а Корсунь-Шевченская операция – это 44-й. Это уже, так сказать, перелом войны, и когда Красная армия уверенно наступала.
Ну, просто до него только скифы это смогли сделать, я к этому.
Никто не говорит, что он бездарный генерал. Я говорю, что вот рисую картинку с двух сторон. Значит, вот ему Гитлер его не понял, не оценил и отправил в отставку. А вот читаем Конева, маршала Конева, который действовал против Манштейна в Корсунь-Шевченской операции. Mm-hmm. Вот он пишет, как он действовал, как он вычислил, что немцы главный удар, и они его действительно несли вот с этого направления, и перебросил войска с одного стратегически важного места на еще более важное место. И сумел парировать этот удар. И его Сталин представил к званию маршала, и маршал Жуков вручил ему маршальские погоны. Вот противоположный взгляд. Значит, Манштейн говорит, что он всех победил, но Гитлер его не понял и прогнал. А маршал Конев говорит, что вот как оно было. И вот когда сравниваешь, вот видно и понимаешь даже мотивы поступка у Гитлера. Значит, товарищ Манштейн, все-таки и книга называется «Утраченные победы». Значит, ты утратил победу. Не потому, что тебе Гитлер помешал, а потому, что у тебя вот чего-то не хватило. А вот маршал Конев, будущий, а тогда еще генерал Конев, вот тебя переиграл. Оказалось, он просто вычислил. Вот это совсем непросто. Вот, может быть, этот удар и был бы, так сказать, выигрышным, если бы Конев не предпринял совершенно неожиданное и нестандартное решение.
Отец Александр, а вот вы сказали, что правда сама себя оправдает, и у меня с тех пор висит вопрос. Ну, всегда ли это так? Вот Христос, он же не стал себя оправдывать на суде.
Мы все страшно нетерпеливые. Мы хотим, чтобы результат был вчера. Вчера не будет. И сегодня не будет. Может быть, даже и завтра не будет. А вот послезавтра или спустя какое-то время будет. будет. Христос – это правда. Для многих это до сих пор не так, но мы-то знаем. Тогда это знало вот только 12 человек, ближайших учеников, и то вот они сомневались. А вот когда они увидели воскресшего Христа и уверовали, значит, сомнений нет, значит, правда восторжествовала, и только кто не хочет ее видеть, кто активно сопротивляется. Таких полно, конечно. Но это, заметь, все-таки это 21 век, ну, может быть, с 18 века, так активное противодействие христианству. А 1500 лет христианство победно распространялось, преодолело сверхдержаву тогдашнего мира, Римскую империю, вот захватило практически весь вот, цивилизованный мир, ну, пусть границы его там колебались, создала величайшую культуру, величайшее достижение человеческого духа, человеческого разума, человеческой культуры, вот, архитектуры, там, письменности, ну, я всего не перечислю, иконописи, там, мозаика, пожалуйста, тут просто вот это вершина духа. Другое дело, что не удержались на этой вершине, и вот где-то вот несколько столетий назад начали, так сказать, вот терять высоту. Но правда себя проявила. Это просто ее не хочет воспринимать тот, кто не хочет. Но если не хочешь, не заставишь.
Дорогие радиослушатели, светлый вечер на Радио Вера. И сегодня с вами была Лиза Горская и протоиерей Александр Елишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, и руководитель интернет-проекта «Непридуманные рассказы о войне», который я вам всем советую почитать. Слава Богу, все доступно. Всего доброго, Христос воскрес!
Воистину воскресе! Спасибо, дорогие радиослушатели!
Светлый вечер на Радио Вера.